Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Всем привет, в эфире передача «Познайка». Я ее ведущий Ледякин Егор. Вы знаете, да, что язык для нас, русский, то есть людей его знающих, и для иностранцев это два совершенно разных языка. Я даже не буду большую преамбулу тут делать, говорить, выговариваться, потому что мне уже очень хочется поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это Михайлова Ольга. Она преподаватель русского языка как иностранного. Здравствуй, Ольга.
Здравствуйте, Егор.
И также у нас сегодня в студии Денис Морозов, он помогает мне вести эту передачу. Здравствуй, Денис.
Добрый день.
Вот скажи, Ольга, как это русский язык как иностранный? Я в других странах не был. Я глупый. Нет, я был, но я слышал там только русский, потому что был я исключительно в Турции. Там все на русском разговаривают.
Турцию, кстати, английский тоже знают очень хорошо. Вот представьте, вы учили английский?
Я проходил мимо.
Да, конечно.
Да. Как вы его учили?
Плохо, скажу сразу.
Скажем, некачественная характеристика, а как в качестве какой системы?
Ну, как, это был какой-то непонятный для меня язык, то есть просто сначала, само собой, учили отдельные слова, там очень простые, вот как там животные, там mother, father и так далее, то есть просто отдельные слова, а потом уже учили составлять из них простые предложения, если не ошибаюсь, это present simple. Надеюсь, что моя ученица не слышит этого сейчас. Вот. Ну, а затем переходили к более сложным конструкциям, учились читать и так далее. То есть...
Ну вот, русский язык как иностранный, это как любой язык. Вы сначала должны достичь базового уровня языка, да, который предполагает, что вы знаете хотя бы 1000 слов. И опять же, и животное, и мама, и папа, и так далее. И самые простые предложения. Меня зовут Нисинь, и так далее. Когда уже прошел год, предполагается, что вы знаете что-то круче, чем просто меня зовут и мое имя. Предполагается, что вы можете уже общаться на какие-то социальные темы. Ну что, вряд ли, конечно, если вы из Китая.
Почему именно китайцы не могут выучить? Почему? Почему, скажите?
Дело в том, что у китайцев совершенно другой артикуляционный аппарат. Они по-другому вообще произносят слова. Им очень трудно. У нас есть, знаете, на уроках такая шутка маленькая. Они часто путают L и R. Говорят не плохо, а прохо. Я им говорю, что это мальчик. Когда они так запомнили, что Проха — это мальчик, поэтому так нельзя говорить. А вообще у них есть хорошая мотивация выучить русский язык до такой степени, чтобы пошутить над другом на русском языке. Это вообще чудесно, если друг еще и понимает.
А вот такой вопрос как раз-таки насчет сложности произношения. Я вот где-то вычитал, что очень сложно научить иностранцев произносить некоторые наши звуки. Конкретно это «ы», разбор мягкого и твердого знака. И, если я не ошибаюсь, с буквой «ё» у них очень большие проблемы. По большей части от того, что сейчас «ё» заменяют на букву «е». И вот правда ли, что существуют такие сейчас проблемы в... как раз и вот обучить иностранцев вот этим вот таким вот самым сложным буквам русского языка, и легко ли им дается?
Вы сейчас немного смешали фонетику и буквы, да, звуки и буквы — это все-таки разные вещи. Твердый мягкий знак на письме они понимают, как это читать, потому что у них тоже есть мягкие и твердые звуки. И есть, конечно, вообще... далеко не в любой фонетике. Поэтому, да, вы правы, это достаточно трудно просто подготовить даже их рот к такой вот к такому звучанию. Они не понимают этого. Но еще одна трудная, один трудный звук — это «щ». Потому что это непонятный звук. Вообще это долгая-долгая «ш» с призвуком «ч». Но это только мы с вами понимаем.
Да?
Да. Очень-очень долго.
Так, я попробую. Нет, проще.
На самом деле, да, у нас такая сейчас сложная ситуация получилась, что вот мы сидим и в стороне от микрофона пытаемся произнести этот звук, так как нам советует Ольга.
Я в микрофон пытался это сделать.
Пока что, да, пока что сложно получается.
Нет, они серьезно это могут? Они могут произнести как долго ж с призвуком ч.
Да, там на самом деле даже больше, я вам скажу, такой конгломерат звуков. И для них это непонятно, потому
они,
что...
походу, умные.
Если в английском языке мы еще можем какой-то подобный сделать звук, то в индонезийском, например, для них это вообще проблема. Они говорят «борщ», а не «борщ». Понимаете?
А вот еще такой вопрос. Вы работаете только вот с жителями Востока или еще других каких-то стран?
Нет, мы работаем со всеми. И с европейцами, и с африканцами, и с жителями Востока. Есть у нас мальчик из Канады. Очень интересный экспонат.
А вот культуры такие очень разные. И вот бывает такое, что с какой-то культурой сложно работать, а вот с какой-то вот очень легко.
Конечно. Это больше касается толерантностей. Ну, как мне показалось на моем опыте. Европейские народы, они очень нетерпимо относятся, если у них интернациональные группы. То есть им нужно непременно сидеть в группе с европейцами. Если будет хотя бы один китаец, они очень плохо это переносят. Я уж не знаю почему. Хотя китайцы, они очень открытый народ. Они такие маленькие повторюши, потому что все, что им говоришь, они все повторяют. Они повторяют твое имя, они повторяют свое имя, они повторяют, как ты что-то сказала, пытаются там уловить интонацию. Это очень забавно, с ними легко. Ну, по крайней мере, мне.
А вот как общаться с людьми? Вот, ну, сколько языков ты знаешь?
Я знаю только английский, и то не в совершенстве.
Вот. Как общаться, например, с людьми, которые не знают английского? То есть приехал. Собралась группа, я не знаю, Иран, Китай, Япония. Ну, вот такая вот совсем разношерстная группа собралась на занятия. Как с ними общаться, если вот они не знают русского, они еще буквы толком не выучили?
Да. Ну, вот. Мы и начинаем с букв. В принципе, наша методика предполагает, что мы не должны вообще использовать язык-посредник. Вообще. Ни английский, ни китайский, ни любой другой язык. Потому что это их сбивает, им нужно максимально погрузиться в языковую среду. Если они этого не делают, то к концу года они ничего и не имеют. А, ну как? Вот у нас есть элементарно мультимедиа, пожалуйста, показывайте картинки. Картинки понимают все, это универсальный язык, да? Жесты, да и вообще, если человек замотивирован, если он хочет, он будет учиться и понимать. Я так думаю.
Расскажите какой-нибудь интересный случай из...
Вот, кстати, по поводу, да, буквы «ё». Очень интересный случай. У нас есть студент, он украинского происхождения, но из Пакистана. Вот такой вот интересный человек. И он меня недавно спросил, что такое «че». Я в голове перебирала варианты Челябинск, Чегевара, не знаю, что «че». Говорит, нет, вот «че». Мне девочка таджикская написала, что ты делаешь? Очень меня позабавило, конечно, потому что как раз у нас сейчас культура такая, что ее хоть и отмечается ее праздник, но она постепенно вытесняется. Но мы, когда готовим занятия, во всех предложениях букву ее сохраняем. Это очень важно для смысла развлечения даже. Потому что если они ничего не знают, для них это проблематично. Вот они и будут думать, что «че» — это другое слово.
Но вот вы сказали о букве «ё», что вот она постепенно исчезает. Может быть, так и должно быть, чтобы она вот исчезла из языка? Или такого нельзя допускать?
Я думаю, что это ненормально, чтобы она исчезала из языка. Потому что... есть понятие амонимии элементарной, если какие-то слова пишутся одинаково, произносятся по-разному. Или наоборот, они пишутся... В общем, от буквы «ё» что-то зависит, а чаще всего смысл зависит. Как иностранцы будут нас понимать?
Ну, в принципе, она имеет же шанс выродиться или переродиться в «е». Ну,
имеет, увы. Ну, вот. Увы.
Ну, а...
Но это ненормально, вот вы...
Почему ненормально? Вот «аз» переродилась в «а», и все, и мы не страдаем. Там вообще полностью язык переродился, поменялся.
Ну, простился,
Я не чувствую на себе вот эту нагрузку того, что... Вот
потому что вы мыслите по-другому.
Логично. Нет, ну, время просто, время.
Ну, вы читали же наверняка 1984,
да,
роман. Помните там идею новояза?
Да.
Когда нужно сократить все слова. Ну и что из этого получится?
Ну, это такая утрированная версия, по-моему.
Ну да, но тем не менее. Просто мы, конечно, стараемся максимально упростить наши занятия, чтобы они достигали какого-то результата на начальных этапах, да? Но при этом все нюансы нужно учитывать. Нужно им объяснять какие-то вещи, которые им понадобятся в будущем.
Проведите нам, пожалуйста, урок русского языка. Мы иностранцы.
Знаете, первый урок — это всегда формы вежливости. Да? Приветствия и формы вежливости. Давайте с этого и начнем, наверное. Когда мы объясняем «добрый день», «доброе утро», «добрый вечер», да, мы показываем на улицу, на часы, рисуем что-то, чтобы они понимали, чем это различается. Конечно, параллели с английским можно проводить, но это неэффективно, как мне кажется. Немного я ушла в сторону. Дело в том, что сейчас у нас со второго семестра были введены специальные предметы для того, чтобы студенты могли поступить в университет. Это язык информатики, язык математики, язык физики, язык литературы, язык обществознания и язык истории.
Я вам искренне сочувствую как преподавателю.
Это очень трудно. Без английского здесь, конечно, никак не обойтись. Я сейчас веду язык информатики. Мне самой довольно трудно из понятия информационное общество выделить какие-то темы, которые можно было бы как-то им объяснить.
Есть человек, который вот вам помогает, вот информатик, учитель информатики, который помогает
учить русского? У нас есть информатика, есть язык информатики, да? То есть язык информатики предполагает то, что они, придя в университет в следующем году, уже будут готовы к восприятию терминологии, к адекватному восприятию.
Вот вы сказали про язык литературы, и вот как раз-таки я вспомнил, когда же я до сих пор даже учу или учил английский язык, то мы учили какие-то стихотворения на иностранном вот языке, а они учат какие-то вот наши стихотворения на русском?
Учат. Более того, я вам скажу, я не знаю почему, но все китайцы знают пару с Лермонтова. Не знаю почему. Это, конечно, удивительно, они не знают, кто такой Пушкин. Но все поголовно знают это стихотворение.
Даже немного стыдно, потому что я сам не знаю парус Лермонтова, а вот они
знают. Там что-то про кораблик было, я помню.
Там, ну, если парус, то логично, что про кораблик.
Так, давай мы не будем это углубляться. Мы умные. Мы ведущие, мы должны это знать. Мы это знаем, все. Вы не спрашивали, учат их там этому или нет?
Учат, конечно, но вообще в Китае сейчас ведь коммунизм. Вы знаете,
если
да?
Коммунизм, да. То обязательно парус.
Нет, это не связанные вещи, но они очень трепетно относятся к русской культуре. В принципе, прошаренные, можно так сказать. Они знают, что такое масленица, они знают, как примерно у нас отмечают Новый год. Они все очень любят Путина, прям обожают.
То есть вы их тоже учите вот российским праздникам, российской культуре, то есть все эти там термины, вот как там те же самые там новогодние, то есть там голубой огонек, оливье, салаты, то есть...
Конечно, да, мы должны их погрузить не только в языковую среду, но и в культурную среду. Это культурологическое, культурологический аспект. Он должен прям красной нитью проходить через каждый урок.
А «Иронию судьбы» показываете?
Уже когда они года три учат русский язык, когда они способны воспринимать этот серьезно? Юмор. Да, конечно, и Москва слезам не верит.
Я готов аплодировать здесь, в этой студии. Я сам не с первого раза понял. Ну, просто я смотрел, правда, лет в шесть в первый раз. Но, тем не менее, это круто, если добиться такого уровня знания языка. Это действительно круто. Просто вот я в шоке. У меня даже слов нет.
А вот что вы считаете точкой вот максимума в изучении русского языка иностранцами?
Даже не я считаю, есть определенный государственный стандарт. Уровень С2 предполагает, что иностранец может работать журналистом в России. А вы понимаете, да, когда человек журналист, он должен знать абсолютно каждый нюанс каждого слова. Вот когда он на таком уровне, это совершенство.
Мне кажется, что даже очень мало русских может достичь вот такого вот идеала. И на самом... Вот, то есть у вас есть выпускники, которые достигли уровня С2?
Мы готовим только до С1.
А С1 это что?
С1 это возможность обучаться на филологическом факультете.
Угу. То есть филология легче журналистики в плане восприятия иностранцами?
Да, потому что филология более системная, чем журналистика. Ну, именно в качестве лингвистической системы, литературоведческой системы, это можно выучить хотя бы. Журналистику нужно чувствовать, я так думаю.
Можно ли определить по человеку, вернее, не так, не можно ли, а как определить по человеку, пришедшему вот в первый год на обучение, поймет он на там, уровень филолога русский язык или не поймет?
Ну, это, конечно, сначала мы задаем ему вопрос. И если он понимает этот вопрос, это уже прекрасно. Сколько лет вы учили русский язык? Да, тут все очень тривиально, на самом деле. Мы проводим тестирование внутреннее. Есть тестирование, соответствующее каждому уровню языка. Если он учил 3 года, то это уже может быть и С1 вполне. Как раз вот этот филологический уровень.
Скажите, вот самый сложный студент вот именно в вашей группе, что вы про него можете сказать? Не надо страны. Просто
сложный
вот,
студент.
О нем, да.
Именно персонально.
Да, вот персонально именно этот студент. Я не думаю, что стоит его называть.
Ну, я не буду называть,
да,
конечно.
Просто вот именно он.
Да нет, я бы, наверное, его сложным не назвала. Он старательный достаточно. У нас есть один студент, он сам преподаватель. То есть у нас достаточно разного возраста учатся студенты, там, вплоть до 65. Да, это очень интересно. И, видимо, в силу того, что он преподаватель, он очень предвзято относится к нашему преподаванию, постоянно что-то сравнивает. В итоге он сам ничего не знает. Он не может нормально разговаривать, но он убежден, что все хорошо.
Как вы попали в этот центр обучения иностранцев? То есть, я понимаю, да, что вы закончили филфак. А что дальше? То есть, вот, предположим, я закончил филфак, что мне делать? Чтобы прийти устроиться на работу?
Знаете, филфак — это просто не профессия, это судьба. На самом деле. Поэтому вас отнесет куда-нибудь все равно. Ну, я закончила курсы преподавания русского как иностранного при нашем же филфаке.
Там все зарождается.
И там все зарождается, да.
Вот, что бы вы хотели изменить в вот там, где вы работаете, в иностранцах, в людях, которые туда приходят?
В людях бы ничего не хотела изменить, они замечательные. Хотела бы немного повлиять на методику. Хотела бы больше проводить времени. Я со своей стороны стараюсь с ними проводить не только учебное время. Мы ходим по городу, гуляем, общаемся вне университета. Это очень помогает им раскрепоститься и свободно воспринимать русский язык.
А вот что вы больше всего цените в ваших учениках? Только, пожалуйста, не говори старательность.
Нет, нет,
это...
нет. Я со своей точки зрения, с профессиональной скажу, когда студент интересуется словообразованием, для меня это показатель того, что он будет успешен.
То есть главное именно не просто учиться, а еще и любить это дело,
конечно,
которым ты учишься.
Конечно.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в студии была Михайлова Ольга, она преподаватель русского как иностранного. И это было интересно. Я желаю всем научить своего соседа-иностранца понимать иронию судьбы. До свидания, Ольга.
До свидания, Егор.
Я также напоминаю, что сегодня у нас в студии был Денис Морозов. Он помогал мне вести эту передачу. Спасибо, Денис. Пока.
До свидания.
Меня зовут Дякин Егор. Всем пока. Thank you.